В эфире программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. 2016 год начался с массовых сокращений на российских промышленных предприятиях. В интернете продолжается сбор подписей за отмену антиэкстремистских статей Уголовного кодекса России. Прогноз экономиста. Россия исчерпает резервы за полтора года. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы интервью». В 2015 году правозащитники зафиксировали значительный спад нападений на почве ксенофобии в России. Но вместе с тем выросло количество уголовных дел, возбужденных за высказывания, которые следователи считают экстремистскими. В связи с этим в интернете начался сбор подписей за полную отмену федерального закона о противодействии экстремистской деятельности и антиэкстремистских статей Уголовного кодекса России. В рамках прозвучавшей накануне передачи «Лицом к событию», которую вела Марьяна Тарачева, Чешникова, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский рассказал, чем объясняются такие перемены в статистике и почему лично он не поддерживает идею отмены антиэкстремистского законодательства.
Количество нападений, по моим многолетним вообще попыткам это понять, оно не коррелирует ни с какими внешними событиями, там, ни с большой политикой, ни с экономикой, ни с чем. Оно коррелирует только с полицейской практикой. Потому что нападение совершает не средний гражданин, который вот сидел на кухне, подумал, вот надоели мигранты, пойду кому-нибудь морду набью. А это нападение совершают люди, у которых есть некие идейные установки. Они телевизор, кстати, не смотрят, как правило, вовсе. У них своя какая-то среда и свое информационное поле. Переубедить их проблематично средствами там, государственного телевидения, потому что они просто не обращают внимания. Зато, да, действительно, они не хотят в тюрьму, как и все остальные люди. Вот пик насилия, пришедшийся на 7-8-9 годы, был сбит вот, чисто полицейскими усилиями. Потом в какой-то момент эта тенденция вот, где-то году в 13-м чуть не сломалась, потому что перекосилось правоприменение. Полицейские стали там больше за интернет-агитаторами гоняться, чем за теми, кто совершает нападения на улице. А потом снижение началось снова, но отчасти я подозреваю от того, в 2014 году, что очень много потенциальных нападавших просто уехали воевать на Донбасс.
Проявлять там
на разные стороны причем, но главное, уехали. А потом давление усилилось еще больше. Вот в прошлом году давление на националистическую среду было совершенно беспрецедентным, и нападений очень мало. И вообще всего очень мало. Митингов мало, политической активности мало. То есть все реально напуганы.
А вот я вижу у вас перед вами листы с какими-то таблицами. Это статистика по нападениям?
Тут есть статистика по нападениям, и есть статистика по преследованию за нападение, за высказывание.
Приведите, там, за пожалуйста, эти цифры.
Глядите, по нападениям, конечно, это наши примерные, да, оценки, и они неофициальные, но зато точно это как бы верхушка айсберга такая. Но динамику, я думаю, мы примерно правильно оцениваем. Uh-huh. Вот на пике, где-то в 2008-2009 году, там цифры общих потерпевших переваливали за 500. Было 600 с чем-то человек, 700 с чем-то человек, которые мы знаем.
Ежегодно?
Да, в год, да. В 2014 году было 170 потерпевших, которые мы знаем. В 2015 мы знаем около 80. Это, на самом деле, невероятное снижение. И даже не так просто осмыслить, вот, что же такое сделалось с этими парнями, которые эти нападения совершали. То ли они стали так эффективно шифроваться, что их не находят.
То ли они действительно все уехали.
Об этом. То ли они уехали, то ли они испугались, затаились. Но преследование... Тут масштабы тоже довольно серьезные. То есть, вот, опять же, в самые такие серьезные годы, там в 2010 году больше всего, там было больше 340 человек, мы знаем, осужденных за насильственные преступления по мотивам ненависти. А потом цифра стала снижаться, что, в общем, разумно, но стало повышаться количество людей, осужденных за высказывания. Ну, российские в основном высказывания, но не за насилие. И вот эта одна кривая пошла вниз, преследование за реальные, скажем так, преступления.
То есть, грубо говоря, они решили включить профилактику такого рода преступлений, и произошел небольшой перекос, я так понимаю. Потому что ведь эти все высказывания, они...
Я могу вот предположить, это, конечно, да, я там не стоял в кабинетах нигде, но... Я думаю, что дело не в том, что ты решил включить профилактику, а просто вот 10 лет назад следователь или оперативник, который занимался такими вещами, для него расследование какого-то преступления, заключающегося в высказывании, было страшной проблемой. Потому что, понятно, нормальному полицейскому непонятно, как это расследовать. Это не избиение, не кража, там, ничего такого.
Это экспертов нужно.
Это как-то очень сложно, и все старались этого не делать. Потом, наконец, была выработана некая методика, все наладилось, и выяснилось, что это не просто, а очень просто. Ты садишься за компьютер, находишь ВКонтакте где-нибудь что-нибудь ужасно российское, а это очень просто. Можно произвольно выбирать. Дальше, поскольку это ВКонтакте, а почему я говорю ВКонтакте? Потому что большинство этих приговоров это за публикации ВКонтакте. Дальше нужно написать в администрацию ВКонтакте, она сдает этого человека сразу, ну, потому что это российская же сеть. Ну, экспертиза пишется, и все, собственно. Оперативник даже со стула не встает.
Да. А он отчитался?
Он, как правило, не садится, по счастью, хотя стали садиться чаще в последние вот год буквально. Но это и не важно. Для отчетности не важно, чтобы он сел. Важно, чтобы они расследовали дело.
Что они сработали, да.
У них отчетность есть? Суммарная. Отчетность по преступлениям экстремистской направленности, то, что называется на ведомственном языке.
Ну, понятно. И кого туда гораздо проще поймать?
И насилие, человека, и вот это вот.
Поэтому... Человека, который поставил лайк под каким-то высказыванием.
Ну, люди вывешивают ролики, там, ну, гадости действительно какие-то, да, но понятно, что это несравнимо с реальным насилием.
Ну, я так понимаю, что там проблема заключается еще и в том, что существуют такие формулировки, как возбуждение ненависти по отношению к какой-то социальной группе. При этом о том, что за социальная группа была оскорблена теми или иными высказываниями, решает, собственно, следователь, который занимается этим делом. Да? Так появились социальная группа правительства какой-то республики, Мария, полицейские, да, и прочее.
Сейчас, кстати, к счастью, это сошло на нет. Там после постановления Верховного суда по поводу этого правоприменения в 2011 году чудес таких уже не стало. Но действительно, это законодательство очень плохое. У меня просто времени здесь не хватит рассказать обо всем, чем оно плохо.
Но отменять его нельзя,
безусловно. Понимаете, нет, я не считаю, что его не надо отменять. Понимаете, законодательство антиэкстремистское, это не какой-то один закон. Да, это много разных норм. И вот, скажем, нормы, которые относятся к обычным общеуголовным преступлениям, совершаемых по мотиву ненависти, то, что у нас называется. Ну, там, национальный, религиозный,
убийство,
еще какой-то.
Избиение.
Они в этом случае наказание делается более тяжким. Это, ну, отягчающее обстоятельство. Такой подход общепринят во всех демократических странах. Непонятно, с чего бы мы должны от них отличаться в худшую сторону. Да, есть статья 282, о возбуждении ненависти, тоже по ряду групповых признаков, унижение достоинства и так далее. Формулировка в некоторых отношениях неудачна. То есть там вот я бы с удовольствием ее сократил, по крайней мере, в два раза текст этой статьи. Но опять же, во всех странах демократических, кроме Соединенных Штатов, есть довольно близкие аналоги. И это не случайно так получилось. Почему идет, собственно, спор? Отменять все, не отменять все? Что вопрос в значительной степени такой вот сложный. Можно ли наше государство с его склонностью, значит, к беспределу загнать в какие-то жесткие рамки? Или лучше вообще его лишить этого инструмента?
Вот в том-то... Я так понимаю, что многие видят проблему именно в том, что, ну, вот эти нормы законодательства и конкретно 282-я статья Уголовного кодекса, это такая дубина, которой можно воспользоваться, безусловно, а можно нет. Но тогда проблема в правоприменителях.
На самом деле, я думаю, что вот надо просто как-то различить наконец у себя в голове, что бывает дурное поведение, да, предосудительное крайне, скажем, делать российские высказывания, говорить глупости откровенные там про Обаму или еще что-нибудь в этом роде, да?
А бывают уголовные преступления.
А бывают уголовные преступления. И не все, что этически плохо, должно быть уголовно наказуемо. Вот эту разницу как-то очень плохо у нас в обществе осознают. Это вообще проблема. К сожалению, антиэкстремистское законодательство в целом, даже не сама 282-я статья, на самом деле, вот это как-то народ на ней зациклился, на самом деле там проблема в основном в определении экстремизма немыслимым в рамочном законе. Там определение такое, что оно подходит, ну, практически ко всему чему угодно. Этот закон в свое время писали так, чтобы, ну, так сказать, полиции
было удобнее.
При желании
можно было любого.
Чтобы было удобнее. Потом выяснилось, что это на самом деле неудобно никому. Это удобно только вот, чтобы... Даже полиции, на самом деле, по большому счету, это неудобно. Это уже никому неудобно. Это даже не помогает бороться, ну, скажем так, даже с какими-то самыми страшными там радикалами. По той простой причине, что если закон никто не может понять, а его действительно нельзя понять, это вот любой юрист скажет, что это определение нельзя понять, то и нельзя понять никакому радикалу, скажем так, где же вот красная черта, которую нельзя переходить. Поэтому никого этот закон не останавливает. Это совершенно провал, так сказать, законодательный, который, ну, чем скорее будет исправлен, хоть как-нибудь, тем лучше.
В эфире «Радио Свобода» был директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Он принимал участие в программе «Лицом к событию», которую вела Марьяна Тарачешникова. Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Полиция Берлина официально опровергла сообщение нескольких российских средств массовой информации о том, что в столице Германии беженцы якобы изнасиловали 13-летнюю девочку из семьи русских немцев. Как сообщает компания Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу берлинской полиции, результаты расследования показали, что не было ни похищения, ни изнасилования. Полиция не стала приводить детали, чтобы не разглашать личные данные девочки, и просила пользователей соцсетей проявить тактичность. Живущий в Берлине художник Дмитрий Врубель обращает внимание на то, что историю с якобы изнасилованной девочкой помимо российского телевидения использовали и представители правоэкстремистской национал-демократической партии Германии. Врубель делает вывод, что столь пристальное внимание российских СМИ к проблемам в Европе призвано отвлечь российскую же аудиторию от кризиса в самой стране. С Дмитрием Врубелем беседовал Валентин Барышников.
Давайте сначала коротко о российской пропаганде. То есть, когда ежедневно рубль теряет там по сколько-то процентов от своей стоимости, нефть падает и так далее, конечно, кризис охватил именно Европу. И конкретно Германию, которая в этом году закончила год с профицитом в 12 миллиардов евро. Во-вторых, Германия приняла 1 200 000. Берлин, в частности, принял 50 тысяч человек в этом году. 50 тысяч человек на 4-миллионное население, это не считая туристов. Ну, представьте себе, что это вагон берлинского метро в час пик, 100 человек, там как селедки в бочке, один из них это беженец. То есть различить невозможно, тем более, что 40% стоящих в этом вагоне будут иностранцы, да? Русские, американцы, турки, англичане, итальянцы, испанцы, арабы, японцы. Это второе. Третье. Беженцы в основном размещаются, не в основном, а вообще размещаются по местам временного пребывания. Это общежития, либо переоборудованные под эти цели разные спортивные залы, залы церковные и прочее. Вот. Особо выходить на улицу и куда-то ездить, тусоваться, тем более там в центре и так далее, ну, им не приходится, как бы сказать. Плюс там разные интеграционные программы, бюрократия там и прочее. Я думаю, что им не до этого. И, имея вот этот самый миллион или больше миллиона беженцев, прибывших из разных стран Европы в этом году, то есть людей, которые себя называют беженцами, давайте скажем так, да, Германия приняла наиболее трезвое решение, потому что вариант был либо их оставить на южных окраинах Европейского Союза и Европы, да, то есть в странах бывшей Югославии, в Греции, и, в общем-то, оставить без крова над головой, перед зимой, без еды и так далее, и действительно получить европейскую гуманитарную катастрофу, сравнимую с временем катастрофы времен Балканской войны. Перед этой самой зимой, да, перед осенью даже, федеральное правительство и федеральный канцлер, и Бундестаг приняли решение, естественно, совместное о том, чтобы предоставить Германии убежище, временное убежище для этих беженцев. И Германия тем самым показала свою роль в Европе в очередной раз за последние годы, как и объединительница Европы, и самого богатого, и самого ответственного члена Европейского Союза. Это очень важная вещь, потому что это заставляет гордиться этой страной. Естественно, это лучший выбор из нескольких тяжелых вариантов. Ничего замечательного, как бы сказать, да, в беженцах нет просто по природе, что беженцы – это следствие ужасных событий.
С другой стороны, есть же протесты против них. События в Кёльне, насколько я понимаю, привели к тому, что растут такие правые настроения. Разве нет?
Давайте вот трехчасовые хулиганские безобразия, как бы сказать, в очень ограниченном квартале как бы города Кёльна. Даже если эта хулиганская акция была тотальным мобингом и сделана была с привлечением социальных сетей там и прочего, поймите, это, ну да, это событие, которое происходило в одном месте в течение, там, не знаю, 3-4-5 часов. Соответственно, ничего такого до этого не было, и с тех пор ничего не повторялось. Есть законодательство и есть традиции, немецкие традиции отношения к беженцам, да. Их надо понимать, они приехали из разных диких стран, из разных диких мест, и прежде всего из жутких конфликтов. Да, то есть они бежали от насилия, от конфликтов, они все потеряли. Их прежде всего надо жалеть. Да, у них могут быть свихнуты мозги, у них там черти знает что, в каких условиях там они воспитывались, но прежде всего к ним относиться надо как к детям таким. Да, часть из этого миллиона, там, не знаю, вот 10 тысяч человек, это как бы разные там хулиганы. Вот. Ну, потому что везде там есть, вот, ну, среди немцев есть хулиганы, среди русских есть хулиганы, среди всех есть хулиганы. Хулиганы, которым важно похулиганить. Да? Хулиганство и заключается в том, чтобы отобрать там сумочку, облапать женщину, сделать вид, что ты пытаешься. А среди этого процента еще 1%. Это убийцы и насильники, ничего не поделаешь, как бы сказать, да, это вот, ну, так человечество устроено. Вот такой моб произошел. Другое дело, что дальше можно было вот сказать примерно, как я сказал, да, что хулиганская акция должна быть пресечена. А можно сказать, что это арабы напали на немцев и всех их изнасиловали. То есть можно так, то есть можно сказать нормально, а можно сказать по-фашистски. Ну, к сожалению, огромное количество комментаторов, вот это вот ужасно. Вот это вот ужасно, что огромное количество комментаторов, русскоязычных в частности, готовы моментально по любому поводу становиться на нацистские позиции. Я воспитан в абсолютно антифашистской среде, да, я 60-го года рождения, воспитан на том, что расизм – это плохо, ксенофобия – это плохо, фашизм – это плохо, отвратительно, отвратительно, как бы сказать. И когда я вижу, что по-русски пишется, вот просто по любому предлогу, как бы сказать, надо вот сказать, что черные – это плохо, этих всех надо выгнать, вот, и прочее. Соответственно, мы-то это хорошие. А я же видел, понимаете, я же в Берлине жил в начале 90-х годов, и на моих глазах 16 или 18 миллионов ГДРовцев, во-первых, нищих, и дела оскопленных влилось в нормальную, благополучную, богатую Германию, да, западную Германию. Вот, свободную абсолютно. И там тоже были куча разговоров там в 90-м году, да что же это такое будет? Они же все ломанутся на Запад, они же все сожрут, все испортят и так далее. Да, давайте вот это пережили. А во-вторых, в начале 90-х годов, в Берлин в частности, такая волна была эмиграции из Республик СССР бывшего, особенно как бы из Москвы, там из Питера, из Российской Федерации. И среди них было такое количество криминалитета. На Кудаме, да, в центре Берлина, впервые там с 45-го года были перестрелки. Вот такой был ресторан «Перестройка» в 91-м году. Вот его называли «Перестрелка», потому что он месяц работал, а месяц стоял с пробитыми пулями, значит, стеклами. И половина, как бы, русскоязычных знакомых работали на МАИ, как бы, да, в этом самом, там, каком-то криминальном бизнесе с группы советских войск Германии, там, и прочее, прочее, прочее. Вот такая была диаспора. Справились. А, на вокзале ЦОУ с людей срывали шапки. Шапки, не сумки воровали, а шапки срывали, как бы сказать, да, представители, именно вот люди с советским паспортом. Немцы с этим справились. Поэтому опыт у немцев очень большой в отношении вновь прибывших и беженцев.
В эфире «Радио Свобода» был житель Берлина, художник Дмитрий Врубель. С ним беседовал Валентин Барышников. Продолжается информационная программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Новый виток ухудшения украинско-российских отношений затронул широкую общественную сферу. Несколько формально не связанных между собой событий. В частности, арест в Киеве из-за возможной причастности к террористической деятельности российской гражданской активистки Анастасии Леоновой. Брань в адрес россиян со стороны советника президента Украины Юрия Бирюкова. Последовавший за этим взрыв взаимных обвинений в социальных сетях. Все это привело, как представляется, к дальнейшему размежеванию, на сей раз между патриотически настроенным украинским большинством и частью той фракции российского общества, которая с симпатией относится к украинской революции достоинства и критикует политику Владимира Путина, но не способна добиться перемен в своей стране. У микрофона мой коллега Андрей Шарый.
О старых и новых причинах ухудшения российско-украинских общественных отношений размышляет киевский социолог, директор фонда «Демократической инициативы» Ирина Бекешкина.
До агрессии России отношение украинцев к России было очень хорошим. Это рухнуло после аннексии Крыма и после помощи России боевикам на Востоке. И сейчас к России, честно говоря, относятся плохо. Ну вот есть 16% населения, которые хорошо относятся к России. Около 60% относятся негативно.
В последнюю неделю стали мы свидетелями перепалки в социальных сетях и взаимные упреки. Украинцы говорят, не лезьте к нам своими советами, занимайтесь своими делами. Россияне обижаются на то, что их как бы хорошее отношение к Украине не оценивается теперь.
сказать, что раздражает украинцев. Очевидно, что вот это вот улучшение риторики отношения к Украине, когда официальные круги явно говорят, что да, там Донбасс – это Украина, значит, нужно все решать мирным путем. Совершенно очевидно, что ей Донбасс не нужен, и она хочет оттуда уйти с хорошим выражением лица, портя свою репутацию. Отсюда эта риторика, которая прежде всего в средствах массовой информации. С другой стороны, раздражает, скажем, украинцев то, что вообще говоря, ну, ребята, ну, вы сначала уйдите, а потом говорить будем. Сначала верните Крым, который, в общем-то, мировая общественность, и вообще никто не признал аннексию Крыма. Вот оказывается, что можно стрелять и быть братьями. Это как?
Вот эта риторика, связанная с советской еще лексикой, братские народы, там, республики сестры и так далее, она сейчас категорически не поддерживается на Украине никем.
По крайней мере, пока идет война, пока, вообще говоря, люди адекватно не оценили то, что произошло, конечно, нет.
Все ужесточеннее и ужесточеннее становится критика России со стороны Украины. Может быть, это будет связано с внутриукраинскими причинами, с тем, что жизнь становится лучше?
Ну, жизнь, скажем, стала резко хуже после того, как рухнула гривня. Это произошло на год назад, когда в два раза выросли цены. То есть сейчас, вообще говоря, все это держится на стабильном уровне. Скорее, это раздражение от того, что, в общем, конфликт-то никак не решается. Минская договоренность основывается прежде всего на прекращении огня. И каждый день сейчас так называемое перемирие, да, сейчас нет интенсивных боев, но каждый день мы открываем интернет и видим, ранено 5 человек, убит 1.
Говорила киевский социолог Ирина Бекешкина о том, чем вызван новый всплеск российско-украинских антипатий, и о том, навсегда ли он. Я беседую с московским психологом Ольгой Маховской.
Я склонна облегчать этот сюжет, списывать это все на посленовогодний синдром. Психологи перед Новым годом предупреждают, что конфликтность в этот период нарастает, и мы даже рекомендуем первую неделю после каникул не принимать каких-то решений, не делать никаких заявлений вне контекста этого страшного конфликта. Помимо медийной верхушки вот этого айсберга, этого потока, что ли, взаимных контактов, попытки протянуть руку друг к другу. Есть еще скрытый поток, которого мы не видим. Поезда по-прежнему курсируют, хотя они опустили. Мне кажется, что у людей, которые на самом деле заинтересованы и вовлечены в реальные контакты со своими иными друзьями на Украине, и ровно наоборот, у них хватит выдержки, ума, и они по-прежнему будут высоко ценить эти отношения, рассчитывая на улучшение, пускай в отдаленной перспективе. Этот тренд есть. Мне кажется, что его нужно усиливать, про него нужно не забывать. В любом случае, я как психолог должна призывать всех к выдержке. Не надо, не знать, что нужно сидеть сложа руки. Пора уже, мне кажется, определиться на вот этой вот топографической карте конфликта. Кто вы? Вот, потому что есть 4 варианта. Один – это вы занимаете позицию украинской стороны, второй – это русскую, третий – это вы не с теми, не с другими, а как бы против всех или сам по себе, моя хата с краю. Четвертый – это попытка все-таки налаживать мосты. Вот это самая трудная работа, и душевная, и физическая, если хотите, она требует большего времени. Конфликт зажигается очень легко, и потом шлейф этого конфликта может длиться долго. А настоящий фундамент прокладывают интегративисты. Вот. Они всегда есть, их, как правило, процентов 15-20 в общем потоке контактов существует. Окончательный разлом, разрыв-то всегда, он не произойдет. Ну, это просто невозможно.
Есть две большие страны. Большинство населения одной страны презирает население другой страны. В другой стране большинство населения смотрит на первую свысока, считает младшим братом, одним народом, с собой. Разъехаться при этом стороны никуда не могут. Отношения все равно, вероятнее всего, до конца не разорвать. Какого эффекта дальше ждать? Неужели вы думаете, что эти настроения большинства, они со временем смикшируются как-то?
Просто придется к некоторым факторам относиться как к фоновым. Они уйдут на второй план, когда появятся свои перспективные, может быть, истории, и политические в том числе. Есть такое правило, когда кто-то действует специально провокационно, чтобы раздражать общественное мнение, и делает на этом имя, не корми тролля. Потому что это вариант троллинга, медийного троллинга. История отношений вот двумя народами имеет такую вековую историю, что само по себе это уже застает стратегии на сотрудничество. Понимаете, мы все равно даже возвращаясь в свою историю, не можем отделить на биографическом уровне, отделиться друг от друга. Даже если какой-то мой украинский компатриот жалуется на своего родственника из России, на непонимание, все равно это зависимость. Проблема и того, и другого народа сейчас в том, что мы занимаемся не самоопределением, а мы занимаемся определением друг через друга. Да, вот мы смотрим на соседа. Всегда ситуативно мы можем переживать много конфликтов, ругаться, не понимать, закрывать друг перед другом двери. Но пройдет время, и мы начинаем друг по другу скучать. Все равно этот интерес, а что у соседа за забором, он уже такой сформирован исторически, его никуда не деть.
Мой киевский эксперт сегодня говорит несколько другое. Пока война в Донбассе не закончится, пока русские не вернут Украине Крым, улучшение отношений к русским со стороны украинцев ожидать не приходится. Это не противоречит тому, что вы говорите?
Нет, мы просто имеем в виду разные временные перспективы с ней. Да, я согласна, что какие-то очень серьезные политические решения должны предшествовать нормализации отношений между людьми, и, наверное, они станут нормальными только там через поколение. Но это возможно. Вопрос ведь так стоял. Мы навсегда разругались или нет? Я считаю, что не навсегда. А то, что политика должна быть активной, и мы должны себя вести извиняющиеся перед своими украинскими друзьями, понимая, что им больнее, нам нужно вести себя терпеливее и более сдержанной, чем им, поскольку уже ранее, это так. Попытка законсервировать эту историю только приведет к тому, что в психологическом плане мы будем постоянно меняться роли жертвы и захватчика. Да, потому что в этой агрессии со стороны некоторых украинских общественных деятелей, там, советника президента и так далее, конечно, это попытка отомстить, отыграть. И это как раз и признаки смены роли. Мы хотим с вами поступить точно так, как вы поступили с нами, только в этом видим возмездие, видим решение проблемы. Я бы сказала, что есть три уровня подхода к отношениям любым и семейным, и международным. Первый – это вот такой детский романтический, когда мы друг друга любим, и мы все будем делать вместе, и земля у нас общая. И вторая крайность – это жесткое размежевание. А, то есть, или будет так, как мы хотим, вы против нас, мы против вас, и каждый будет продавливать свою точку зрения. Такой фанатический подход. Да, к сожалению, российская сторона задала именно такой тон, повели себя ультимативно. И третий промежуточный вариант, с которым я связываю перспективы, он связан, тоже огрубляя, могу сказать, торгом, обсуждением совершенно конкретных, точных, ситуативных проблем. Тем для взаимного обсуждения и торга гораздо больше. И здесь будет каждый отстаивать, но это будет отстаиваться точно без переноса на общенациональные интересы, потому что полно проблем, от которых не должна зависеть национальная идентичность. Они просчитываются в деньгах или они требуют ограничений человеческого ресурса. Больше всего меня бы расстроило отсутствие всякого диалога.
Собеседниками «Радио Свобода» были московский психолог Ольга Маховская и киевский социолог Ирина Бекешкина. Андрей Шарый, «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Известный финансовый аналитик и блогер Слава Рабинович полагает, что при нынешних ценах на нефть резервные фонды в России будут исчерпаны в течение ближайших 16-20 месяцев. Но, как он уверен, рынки отреагируют раньше, и в российской экономике может наступить хаос. При этом рассчитывать на помощь Международного валютного фонда, который в январе ухудшил прогноз экономического развития России, при нынешнем режиме нельзя. В интервью моему коллеге Андрею Шароградскому Слава Рабинович аргументировал свою позицию и рассказал, по какому сценарию может развиваться этот кризис.
Вы говорите о том, что у Путина осталось денег на полтора года, но рынки реагируют раньше, и, соответственно, катастрофа, если я правильно понял ваши слова, должна произойти раньше. Когда она, по-вашему, может произойти?
Это предсказать невозможно, точно так же, как невозможно было предсказать, что банк Lehman Brothers взорвется в середине сентября 2008 года, потому что это то, что называется в теории Насима Талеба черными лебедями. Черный лебедь или несколько черных лебедей – это какие-то события, которые не просто трудно предсказать, а невозможно предсказать. И вот эти события могут быть катализаторами какого-то целого, то, что называется в электроэнергетике, верным отключением. Собственно говоря, это некий принцип домино. И мы сейчас точно не знаем, какая будет цепочка событий, которая вызовет вот это вот верное отключение, которое дальше будет на какие-то другие сектора и регионы дальше по принципу домино распространяться. Ну, например, выйдет какой-нибудь условный Андрей Костин, глава условного ВТБ, и скажет, что условный ВТБ банкрот. Дальше большое количество таких же банков по размеру или более крупных, которые связаны с финансовой системой российской примерно так же, как были связаны американские и неамериканские инвестиционные банки с Lehman Brothers, начнут падать не на следующий день, а одновременно, потому что при взрывании такого большого финансового учреждения сразу же все прекращают иметь бизнес со всеми другими, потому что никто не знает, кто будет следующий, и никто не знает, у кого какие риски и потери в этот момент происходят. Падение российской банковской системы, в свою очередь, вызовет полнейший хаос в реальной экономике и, в общем-то, будет катализатором падения уже реальной экономики. И вот в этом случае у правительства России есть известный способ, как начать пробовать спасать хотя бы несколько самых крупных банков, может быть, по той же самой схеме, по которой это делали США в 2008 году. Но проблема в том, что эмиссионный долларовый эмиссионный центр находится в Вашингтоне. И поэтому единственное, что можно в теории начать печатать, это рубли. Но при печатании рублей, например, для спасения какого-нибудь ВТБ, произойдет не какая-то плавная девальвация рубля, она произойдет лавинообразным образом. Экономика, она не может функционировать нормально при лавинообразных девальвациях. Все импортеры разоряются моментально. Наверное, вам известно, что совокупная долговая нагрузка всех российских компаний, мы сейчас говорим о совокупных корпоративных долгах, валютных, это цифра в $0.5 trillion. И несколько кварталов финансовых убытков, и инвесторы начнут оценивать эти компании как кандидата на банкротство, потому что они не смогут содержать свои валютные долги. Этот сценарий может начаться с другой стороны. Он может начаться с какой-то критической массы банкротств в реальной экономике, но там одна компания обанкротилась, вторая, а потом еще 25 компаний обанкротились, крупных, допустим, и средних. Они, естественно, при банкротстве делают дефолты по своим долгам. Большое количество этих долгов лежит на книгах российских банков. Начинаются невозвраты этих кредитов, и тогда банковская сфера взрывается уже в причинно-следственной связи, которая начинается с реальной экономики.
Вы пишете о том, что правильно называют срок, что у Путина осталось денег на приблизительно 1.5 года. И опять же, по вашим словам, если я правильно понял, то вот этот взрыв должен произойти раньше. То есть получается, что этот взрыв произойдет все-таки раньше, чем через 1.5 года. Правильно я вас понимаю?
Ну да, рынок же, он не допускает дохождения каких-то показателей до нуля, и только потом какой-то реакции. Рынок – это некий коллективный разум инвесторов, которые обрабатывают всю информацию, которая доступна. Поэтому как только фонд национального благосостояния, резервный фонд будут потрачены примерно в следующие там 14-20 месяцев, какой-то срок там 1.5 лет плюс-минус, тогда уже поздно будет пить боржоми, потому что все уже случится с точки зрения ожидания рынков, и эти ожидания начнутся гораздо раньше. Но, собственно говоря, они и сейчас, эти рынки, показывают уже многое что. Конечно, могут выйти различные деятели экономики и финансов, такие как Силуанов, Алюкаев, Шувалов, даже Медведев, и сказать: «Окей, мы хотим продлить агонию». Ну, они, конечно, так не скажут, но то, что они сами себе скажут. «Мы хотим продлить эту агонию, и давайте тогда будем приватизировать российские компании. И эти деньги мы будем использовать на продление нашей агонии». Ну, дело в том, что если когда-то говорили о различных преступных махинациях и способах приватизации в середине 90-х, вот эта схема приватизации сейчас будет точно преступной, абсолютно, потому что будет попытка приватизации по совершенно бросовым, депрессированным ценам, которые не зависят своих оценочных показателей от того, как бы, хаоса и общей приватизации, и общих реформ середины 90-х. Они зависят от рукотворного кризиса, устроенного ими же, начиная с геополитических авантюр и преступлений. И это рукотворный кризис и, соответственно, рукотворные уровни цен. По этим рукотворным уровням цен они будут приватизировать, возможно, себе в руки. Потому что какое-то количество из этих людей уже как с точки зрения физлиц, физических лиц, да, среди окружения Путина, которые украли у России, российского народа, наверное, там триллион долларов за последние 10 лет, они будут использовать эти деньги на приватизацию каких-то кусков таких компаний, как Роснефть, Сбербанк и, может быть, даже Газпром, по тем ценам, которые депрессированы и ниже. Но все равно этот механизм, он не сработает, потому что, ну, они продлят свою агонию еще на полгода этими деньгами. А потом все равно произойдет глобальный взрыв всей экономики, и дальше будет социальная наверное, уже поздно будет говорить об этом моменте социальной напряженности. Это будут уже социальные взрывы. Но социальными взрывами может последовать все, что угодно. И отвалы регионов, и сепаратизм, и реакция Москвы на эти отвалы регионов, и стрельба, и кровь, и в самом худшем случае в какой-либо форме что-то наподобие гражданской войны.
В эфире «Радио Свобода» был финансовый аналитик и блогер Слава Рабинович. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Это программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В Израиле с нескрываемой тревогой и неодобрением следят за тем, как стремительно Иран начинает налаживать отношения с западными странами после отмены долго действовавших санкций ООН, США и Европейского Союза. Тегеран, по мнению почти всех израильских политиков и политических экспертов, остается для еврейского государства врагом номер один. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что политика его страны в отношении Ирана была и останется прежней. «Мы не позволим Ирану заполучить ядерное оружие. Сейчас стало ясно, что у Ирана появилось больше средств для поддержки терроризма и агрессии в регионе и во всем мире. Израиль готов к этой угрозе». О том, какие шаги теперь, возможно, предпримет Израиль и как может меняться его внешняя политика, мой коллега Александр Гостев побеседовал с израильским политологом, главным редактором сайта «Изрус» Александром Коганом.
Как на новости о снятии международных санкций с Ирана отреагировало израильское правительство и разные средства массовой информации, и оппозиционные, и левые, и правые, и так далее?
Воспринимают это не как ошибку, не как неожиданность. После решения МАГАТЭ 15 декабря закрыть иранское атомное военное досье по абсолютно непонимаемым в Израиле причинам, все ожидали, естественно, что санкции будут сняты, ожидали, может быть, произойдет какое-то чудо, может быть, что-нибудь произойдет в США, может быть, произойдет что-нибудь как с КНДР, да, внезапно они там протестируют водородную бомбу, и американская администрация, европейские администрации в Европе поймут, что нельзя снимать санкции. Но этого, к сожалению, не произошло. И реакция, естественно, во всех средствах массовой информации практически идентичная, потому что и представители оппозиции, и представители правительства, они высказываются в одном ключе.
Каких шагов в ближайшее время от Ирана ждут в Израиле?
В первую очередь ждут увеличения масштаба финансирования Хизбаллы, действующей в Ливане. Эта группировка в годы, когда Иран был под санкциями, получала где-то около миллиарда долларов в год по таким вот более-менее средним оценкам. Теперь ожидается, что эта сумма увеличится, так как у Ирана появятся дополнительные средства, увеличатся естественные поставки вооружений, увеличатся естественные возможности тренировать боевиков Хизбаллы корпусом стражи исламской революции. На первом этапе не ожидается, естественно, что Иран начнет публично, явно развивать свою ядерную атомную программу. Это все будет делаться тихо, подспудно, так как появились дополнительные средства. можно будет приобретать и те вещи, которые явно нельзя приобретать и устанавливать, их будут пересылать через третьи страны, четвертые страны. Но первые несколько лет, очевидно, все это будет идти втихую, а дальше лет через 4-5 ожидается, что иранская военная атомная программа придет в состояние такое, что можно будет включить и выключить одним щелчком.
Президент США Барак Обама, комментируя снятие санкций с Ирана, подчеркнул, что Вашингтон продолжит следить за Тегераном 24 часа в сутки, что на Западе не забывают об угрозах, которые Иран несет Израилю и многим другим государствам на Ближнем Востоке. К этим словам израильские аналитики относятся серьезно или же нет?
За последние несколько лет все то, что произошло на Ближнем Востоке, показывает, что политика Белого дома непредсказуема, она не укладывается ни в какие логические рамки, она ведет к предсказуемым последствиям, да, но почему предпринимаются те или иные шаги, у нас объяснить это затрудняется. Насколько я понимаю, это затрудняется объяснить очень многие политики в Соединенных Штатах Америки. Но вопрос не в том. Что касается надзора за Тегераном 24 часа в сутки, как я сказал, над КНДР уже тоже надзирали и 24 часа в сутки, и большее количество часов в сутки. Тем не менее, они провели испытание водородной бомбы совсем недавно. И особо никто этого не ожидал. Для очень многих это стало сюрпризом. Что же касается об угрозах, которых не забывают, ну да, Израиль теперь ожидает, что администрация США попробует задобрить, показать, как она вот заботится о безопасности Израиля, предоставить там различные вооружения, F-35 и так далее, и так далее, и так далее. Ситуация на самом деле достаточно плохая. Почему? Потому что с помощью этих вооружений мы будем способны нести ответный удар, но никак не предотвратит развитие атомной программы, которая на самом деле сможет уничтожить государство Израиль, если они этого пожелают, а об этом, как мы знаем, регулярно говорят представители иранских властей. И поэтому это не такой же подарок, это не такая уже защита, о которой можно было бы серьезно говорить. Усилится зависимость Израиля от Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты вот как бы своими поставками вооружений, да, которые бы не нужны были, скажем так, если бы у Ирана не было бы атомной программы или Иран оставался бы под санкциями, усилит зависимость Израиля от Соединенных Штатов и, естественно, усилится возможность оказывать давление на израильские власти.
Так как теперь может измениться внешняя политика Израиля в связи с этими кардинальными, в общем, переменами? До сих пор именно Иран, очевидно, в Израиле воспринимался как потенциальный противник номер один. Воспринимается он так и по-прежнему. Что, теперь Израиль будет как-то менять приоритеты, искать новых союзников, полагаться только на собственные силы? Как та же уже не раз упомянутая в нашем разговоре Северная Корея, да? С опорой на собственные силы, идеи Чучхи и так далее.
Действительно, Иран останется первым в списке противников государства Израиль, в частности, не только из-за своей атомной программы и риторики, но и из-за того, что на северной границе Израиля в Ливане сидит Хизбалла, которая полностью подчиняется Ирану. Как будут развиваться события, какие будут изменения внешней политики, предсказать достаточно сложно, потому что ситуация у нас меняется практически еженедельно, если не ежедневно. Да? Мы иногда смотрим назад, что произошло месяц назад, и вообще видим абсолютно другую картину. Я имею в виду не только в окрестностях Израиля, я имею в виду вообще регионально. Вполне возможно будет усиливаться готовность к отражению атаки Хизбаллы на Северном фронте. Недавно, я вам напомню, был ликвидирован в Ливане Самир Кунтар, друз, террорист, который был выпущен в обмен на тела Израиля, военнослужащих, похищенных в свое время Хизбаллой. Он был одним из руководителей структуры, созданной Хизбаллой для действий в рядах друзов на голландских высотах. Он готовил определенного рода акции, теракты на территории Израиля с помощью друзов, живущих в этом районе. Израилю, очевидно, придется столкнуться в ближайшее время с усилением Хизбаллы на своей северной границе.
Есть мнение, что снятие международных санкций с Ирана подталкивает Израиль к Саудовской Аравии, которая также с очень большой тревогой наблюдает за усилением Ирана, своего главного соперника в мусульманском мире. Такое возможно, что было, кстати, конечно же, невозможно все предыдущие десятилетия.
На самом деле, как бы были контакты, и давно были контакты между израильскими спецслужбами и спецслужбами Саудовской Аравии, и спецслужбами Объединенных Арабских Эмиратов и других суннитских стран, так как иранская угроза для саудитов, она гораздо более, и вообще Эмиратов, нефтяных княжеств, она гораздо более серьезна, чем так называемая условно-израильская угроза, да, были встречи в Иордании, были встречи в других местах на уровне глав спецслужб. Утверждалось, что даже глава Моссада встречался с руководством саудовских разведок. Да, естественно, есть такое ощущение, что связь с Саудовской Аравией будет крепнуть. Можно предвидеть какого-то рода контакты. Я не думаю, что они будут придаваться сильно огласке. Переговоры будут вестись тихо, будут проходить встречи в различных других третьих странах мира. Но да, можно ожидать усиления контактов между суннитскими государствами и Израилем.
В эфире «Радио Свобода» был израильский политолог Александр Коган. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Это время свободы интервью. Микрофона Евгения Назарец. В Свердловской области в городе Качканаре на предприятии, принадлежащем Евраз Холдингу, в ближайшие 2-3 месяца будут уволены 500 человек. Горнообогатительный комбинат, где грядут сокращения, градообразующее предприятие. Уволенным работникам некуда будет податься. Проблема не в одном лишь Качканаре. На Урале владельцы многих предприятий теперь вынуждают сотрудников увольняться. Владелец Качканарского ГОКа, международная группа Евраз, входит в число крупнейших производителей стали в мире. Среди активов Евраза на Урале, также Нижнетагильский металлургический комбинат Свердловской области. Другие предприятия холдинга, крупнейшим бенефициаром которого является Роман Абрамович, находятся в США, Канаде, на Украине, в Чехии и других странах. Штаб-квартира в Лондоне. О том, что теперь происходит на одном из главных российских предприятий Евраза в Качканаре и на других уральских предприятиях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Председатель профсоюза Качканарского горнообогатительного комбината Анатолий Пьянков считает решение руководства о сокращении сотрудников нарушением коллективного договора, попыткой поправить дела предприятия за счет работников.
Сегодня планирует сторона работодателя до мая месяца сократить 500 человек на комбинате при численности 6350, это процентов 8 где-то получается. За счет работников сегодня пытается компания поправить свою экономическую ситуацию, но при всем при этом Качканарский ГОК не снижает объемов производства. Рынок у нас работает сегодня нормально, мы работаем по своей конечной продукции с колес фактически. Поэтому нет оснований сегодня сокращать людей и нет оснований вырезать фонд заработной платы. При всем при этом мы 24 декабря подписали коллективный договор, где прописали рост заработной платы и все остальные вещи, которые касаются трудового коллектива, с плюсами. Сегодня, через 2 недели практически, появляется то, что появляется. Это, мягко говоря, некорректно со стороны работодателя. Хотя на конференции трудового коллектива был задан вопрос управляющему директору напрямую. Будет ли выполняться коллективный договор, если завтра мировые цены будут падать на нашу продукцию? Управляющий директор однозначно сказал, нет, мы не будем изменять коллективный договор, потому что мы подписались под ним. И я могу дословно даже прочитать ответ Жукова. То, что прописано в коллективном договоре, все будет выполнено. Понимаете, и через 2 недели человек, который называется управляющий директор, меняет свое мнение.
По словам Анатолия Пьянкова, сотрудники ГОКа запуганы администрацией. Даже при составлении коллективного договора тем, кто поддерживал вариант документа, предложенный профсоюзами, угрожали.
У меня есть заявление, когда мы шли на конференцию трудового коллектива по принятию коллективного договора, руководители подразделений приглашали к себе делегатов и говорили, если вы будете поддерживать профсоюзные комитеты, голосовать за его предложение, завтра вы не будете работать на комбинате. Вот и все. Это конкретно есть заявление, которое мы отправили в прокуратуру. Люди боятся однозначно, но я знаю своих работяг не понаслышке. Завтра они могут делать тихий саботаж. Они могут завтра портить оборудование, они могут сделать все. Останавливать аварийное оборудование. Люди против вот всех этих вещей, которые предлагает работодатель. Потому что говорят, работать будете точно так же, получать будете меньше. Мы в 2015 году ставили рекорды по объемам производства, по конечной продукции. И благодарность за хорошую работу, снижение заработной платы, сокращение штата и все остальное.
Анатолий Александрович, если людей уволят, что с ними будет в нынешних условиях вашего моногорода?
Они пойдут воровать на предприятие. Нет, у нас нету сегодня работы. Это градообразующее предприятие. И те предприятия, которые сегодня работают рядом с Качканарским ГОКом, их не так много, у них зарплата 12-15 тысяч. На Качканарском ГОКе средняя зарплата 46. Если эти люди завтра будут выброшены на улицу, я даже гарантирую, что они пойдут воровать на наше же предприятие. Потому что им надо кормить семьи, им надо кредиты выплачивать. И это чревато довольно-таки очень большими последствиями, нехорошими для Качканарского ГОКа.
В пресс-службе компании «Евраз» сообщают, что в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры на Качканарском ГОКе продолжается программа сокращения издержек. По их данным, ситуация на рынке крайне тяжелая, цены на железо железную руду и металлопрокат за 2015 год снизились на 30%. Тем не менее, после вчерашнего визита на предприятие председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера, на ГОКе до 29 января взяли тайм-аут. Профсоюзы и администрация попытаются найти компромисс. В МИАСе Челябинской области продолжает свою работу когда-то известный на всю страну автомобильный завод «Урал», выпускающий грузовики и ныне входящий в группу «ГАЗ». Накануне Нового года на этом предприятии прошли очередные массовые увольнения. О ситуации рассказал слесарь-сборщик, член независимого профсоюза «Содружество» Анатолий Банных.
Завод был большой раньше. ЦХ все работали, там литейки, нормальные моторы, все работало раньше. 40 тысяч там где-то работало раньше, в советские времена. Ну, в 90-е там еще работало это все. Конец 90-х, вот начало 2000-х, наверное, началось потихоньку. Растаскивать начали, ЦХ закрываться. Вот сейчас к этому моменту все позакрывали. Вот они хотят, собственники, всех сократить, цеха закрыть, остаться только сборка чисто автомобиля. Вот как и века, знаете, да? Эти запчасти возят из Италии там откуда-нибудь. И собираются просто грузовики. Просто сборка. Сами ничего не производят. И вот здесь тоже самое хотят. Чисто сборку оставить. Остальное все закрыть.
Анатолий, сколько сейчас платят рабочим на вашем заводе?
Ну, платят, если там вот хорошо вот, получать, там 40 тысяч, 35-40, если то надо там жить, это по 12 больше часов люди остаются, по 12, по 14 часов остаются, вот они получают по 30, по 35, 40 может тоже. А которые работают вот 8 часов чисто, ну что на 20 тысяч. И уже это, вот я с 2007-го пришел, и все вот так платят. Ничего не поднимает. Ну, вот живем, я не знаю, пятером, сколько я получаю, там, 20 тысяч. Как-то живем. Индексации ни разу не было. Не было. Даже вот в коллективном договоре они прочитали, пропечатали, что неважно, там цены будут расти, неважно, это индексировать не будут. Прямо пропечатали. Я вот ругался с председателем профсоюза, как вы подписываете. Там профсоюз такой, каких-нибудь профсоюз. Ничего хотят с ними делать. Они там не имеют слова вообще профсоюз.
По словам Анатолия Банных, процесс сокращения персонала на заводе идет не первый год. Кому-то вручают уведомление о сокращении, другим предлагают уволиться по соглашению сторон.
Там люди такие в основном работают, которые боятся, ну, обращаться в суды, что-то бороться, свои права. Вот мне давали вот тут уведомление. В октябре дали, вот 29 декабря должны были уволить. Ну, я пошел там председатель профсоюза, он пошел к Адылкину генеральному, сказал, ну, он суды-то все выиграет. У меня четверо детей, ну, иждивенец, и жена в декрете. Ну, я единственный кормилец. Но они все равно дали мне уведомление. Ну, а потом Кадылкин что-то сказал, что не сокращать, и вообще не сократили. Ну, я думаю, что еще им деньги выделяют, чтобы они не сокращали людей. Ну, государство, говорят, выделяют же деньги. Вот смотришь, там они в газеты пишут, по телевидению, что группе ГАЗ выделили деньги, чтобы не сокращали людей, там столько миллионов. А они неофициально все равно увольняют.
За 2015 год объем увольнений увеличился, уменьшился или не изменился?
Не, он увеличился, я говорю вам. Вот буквально вот гидравлику цех закрыли, тоже народу много уволили. Вот перед Новым годом сократили там, ну там сколько тоже народу, человек, я не знаю, может 500 сколько, не знаю. Служащие, не рабочие, а служащие. Тоже там прямо ходили по кабинетам, вручали эти уведомления. Вот как в нашем цехе главном конвейере, насколько мне известно, дают вот эти уведомления начальнику цеха и Финкин, там, директор по персоналу, вот дает ему уведомления, чистые бланки, подписанные им. И он уже смотрит сам, кто там рот открывает, кто там что-то требует, с кем он и дает. Вот многие материалы одиночков там, сколько я не знаю, вот я ходил за них, там, председателю профкома, как бы там оставили вроде, но это вопрос времени, все равно их уволят.
Те, кого уволили или уволят, легко найдут себе новую работу в МИАСе?
Да ну нет у МИАСе работы, они вот и боятся, трясутся, они сидят на этих местах, боятся и трясутся. Некуда идти им, может где-то найдут там за маленькие деньги, что-то подработки какие-то, не знаю. Ну, в основном не найду за ним ничего. Ну, всю жизнь проработали с слесарями, сборщиками. Ни образования, ничего, только эта профессия. Ну, куда их возьмут? Там, ну, не нужно.
Если вдруг так случится, что вы останетесь без работы, что будете делать?
Ну, у меня вот газелька есть, я вот купил газельку еще 3 года назад. Хорошие времена были. Вот купил газельку. Газелька есть, не знаю, буду на ней подрабатывать. хотя тоже там сейчас эти газели, конкуренция огромная. Вообще сейчас такой кошмар, я не знаю, как люди жить будут.
Попытка взять комментарии о ситуации у руководства автомобильного завода «Урал» успехом не увенчалась. Предприятие до сих пор не вышло с новогодних каникул и выйдет только 25 января. По словам диспетчера, раньше в январе завод в столь длительный отпуск никогда не уходил. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12025 и 17530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».